Радио «Эхо Москвы», компания RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Добрый вечер всей нашей замечательной аудитории, аудитории «Эхо Москвы», аудитории телеканала RTVI. Напомню, что нас можно смотреть на сайте «Эхо Москвы», нас можно смотреть на айпэдах, айфонах и на всех устройствах, которые работают на платформе Google Android. И это называется сетивизор. Такое вот новое явление, есть телевизор. Есть сетивизор. Напоминаю, что в эфире программа «Осторожная история», «90-е лихие или время надежд». Этот цикл идет весь этот год. Мы вспоминаем 90-е годы и примеряем эти 90-е годы к нашему дню. Пытаемся извлечь уроки из этих 90-х годов. Пытаемся выяснить, да все-таки какими они были для страны и для каждого из нас, лихими или временем надежд. И сегодня у нас, да, напомню еще перед тем, как скажу тему, что пишите нам, пожалуйста, смс по телефону 970-45-45. Сегодня у нас будет опрос суперджоба, сегодня мы будем с вами голосовать. Тема очень интересная. Мы сегодня будем говорить о преемственности власти и о современных российских элитах, наших замечательных. Отталкиваемся мы, как всегда, от интересной исторической даты, связанной с 90-ми годами, а именно 17 июля 1998 года в Санкт-Петербурге, в Петропавловской крепости, прошла тогда торжественная церемония перезахоронения последнего российского императора Николая II и членов его семьи, как известно, зверски убитых большевиками под Екатеринбургом. И я сразу же с удовольствием хочу представить моих сегодняшних гостей. Я хочу сказать, что я очень рад, что и Игорь Моисеевич Клямкин, известный российский исследователь, политолог, и Юрий Николаевич Афанасьев, известный российский историк, и, я бы сказал так, один из самых ярких политических деятелей последних десятилетий России. Я очень рад, что именно эти два человека будут сегодня обсуждать вместе со мной тему элиты, власти, монархии, преемственности власти. Потому что, ну, я думаю, что и Игорь Клямкин, и Юрий Афанасьев – это... Не обижайтесь, но я считаю, что вы оба одни из самых глубоких исследователей этого вопроса в нашей стране. И я надеюсь, что нам хватит времени сегодня высказать какие-то точки зрения, гипотезы, аргументы. А начинаем мы, как всегда, с героя нашей сегодняшней программы. И это портрет одного из ныне живущих Романовых, молодого достаточно Романова. Это Георгий Михайлович Романов, портрет от журналиста Николая Троицкого.
Георгий Михайлович Романов, может быть, не Романов, а вовсе даже Гогенцоллерн. Его императорское высочество, государь, наследник, цесаревич и великий князь, может быть, не высочество, не государь и отнюдь не великий князь. Наследник престола из дома Романовых, которого далеко не все Романовы признают. Не говоря уже о русских монархистах, давным-давно запутавшихся в схоластической паутине споров о престолонаследии. При том, что по женской линии титул наследника в российской царской династии не передавался с начала XIX века. Тем более, для Георгия Михайловича наверняка важнее всех призрачных титулов должность советника генерального директора компании «Норильский никель». Это место дает хоть какую-то власть. Воссесть на трон, указанному потомку Романовых, не суждено, как, собственно, и любому другому. Дискуссии о монархии в современной России – находится за пределами разумного дискурса. Нам безумно дорого стоил этот строй, тот самый пресловутый царизм. Последний царь-батюшка, государь-император, хозяин земли русской, слишком долго держался зубами, руками и всем, чем можно и нельзя, за самое лютое и тупое самодержавие. Потом, неохотно и половинчато, с испугу, слегка поделился властью, но так и цеплялся за свой ветхий трон, пока не довел государство до полной гибели, за что поплатился не только своей, но и жизнью детей. Все зло монархии именно в том, что к власти запросто может прийти законный наследник, который не способен править, особенно в кризисные, роковые, революционные времена, каким и оказался Николай II, не слишком кровавый, а просто решительно непригодный для царского ремесла. Та страница закрыта. Возврата нет. Абсолютной монархии, самодержавия в наши дни не бывать. А для монархии конституционной, европейского, британско-бельгийско-шведского типа, у нас не подходит конституция. Да и слишком мало граждан. Большинство так и остались верноподданными, но без царя в голове.
Ну, вот такой портрет одного из ныне живущих Романов, который трудится в Норильском никеле, что тоже, наверное, звучит хорошо. Представьте, 300-летнюю, значит, династию Романовых, один из представителей которых трудится в Норильском никеле. Первый вопрос мой такой. Две точки зрения совершенно четкие. Вот одну из них, по-моему, очень ясно выразил Николай Троицкий, что монархия, особенно абсолютная монархия, она порочена по своей конструкции, потому что как только во главе оказывается слабый непрофессиональный царь, как государство на этом разрушается. Однако есть противоположная точка зрения. И нам до эфира прислал, например, такую очень аргументированную целую статью некто, под которую подписался Шиплец, и его активно поддержал еще один пользователь Ди Вельш, которые говорят, что все с точностью да наоборот, что напротив, монархия как институт гарантирует континуитет, стабильность, монарх является главой государства, в нужных случаях вмешивается и наводит мир и порядок, не мешая при этом работе демократических государственных институтов. И приводятся здесь Норвегия, Швеция, Дания, конечно же, всеми любимая, недавно, значит, праздновавшая королевскую свадьбу Великобритании и так далее. Вот давайте мы отреагируем на вот этот спор, связанный с монархией, тем более, что мы сегодня вспоминаем Николая II, его семью и захоронение в Петропавловке. Ну, кто начнет? Юрий Николаевич Афанасьев, пожалуйста.
Мне кажется, это очень такой непродуктивный разговор и бесполезный. И мало того, мне кажется, как бы вот поднимать тему о монархии в России сегодня, это для самой России, для той ситуации, которую мы переживаем, это просто вредная затея в том смысле, что она... Так или иначе, но как бы от проблем, которые терзают всех россиян, она уводит куда-то в сторону. Вот, потому что как бы выгоды или плюсы от даже такого гипотетического постановки вопроса монархии в России сегодня, они весьма сомнительны. А что касается совершенно очевидных минусов, если погрузиться даже в обсуждение этой темы, они совершенно очевидны, потому что надо только, опять же, вспомнить, что Россия – это многонациональное образование, и что царизм, монархия, самодержавие споткнулись совсем не в последнюю очередь именно об это. То есть об многонациональный характер российского общества. Вот. Поэтому я считаю, что вряд ли стоит нам углубляться и тратить время на обсуждение вот этой проблемы.
Игорь Моисеевич, то, может быть, в этом есть какая-то сермяжная все-таки правда в том, что периодически эта тема возникает, и у нас даже есть монархисты, пусть их немного, вот нам один слушатель написал, что их 2-3%, но они-то, Игорь Николаевич, в это вкладывают современное значение. Они говорят, ну вы посмотрите, что у нас. Вот продажное воровское правительство, продажная воровская там дума. Значит, вместо стабильности такая просто подморозка гниющего болота. И они в это вкладывают некую надежду, что, может быть, появится некая фигура, которая самим своим авторитетом, как, например, Хуан Карлос в Испании после диктатуры Франко, если уж проводить такие параллели, вот поможет оздоровить, надо, может быть, политический климат в стране.
Об этом-то и надо бы поговорить. Да. И можно, и полезно, и нужно поговорить. И мы, я думаю, сделаем.
Да. Игорь Моисеевич, я думаю, что вопрос о монархии нас может интересовать как раз в контексте того, как сформулирована тема нашей сегодняшней встречи по поводу преемственности власти. Вот монархия до 17-го года была в России одним из способов, то есть тогда единственным способом осуществления властной монополии. монополия власти. Преемственность власти – это вообще в демократическом обществе вопрос не стоит. Там сменяемость власти осуществляет. Преемственность власти – это преемственность монопольной власти. Вот монархия была таким естественным способом, когда монополия воспроизводится по наследству. Потом была другая монополия, что свидетельствует о том, что мы сам принцип монополии не жили с падением монархии. Была монополия партийно-идеологическая. Когда... А что значит монополия? Это значит, когда один лидер уходит, эта же группа или эта же партия или этот клан выдвигает из своих рядов какую-то фигуру, но монополия этой группы сохраняется. Но дальше выясняется, что и сегодня мы этот принцип монополии не изжили. И сегодня у нас она не партийная, не идеологическая, не монархическая, а это монополия группы или клана, который... приватизировал прямо или косвенно все ресурсы и административные, и финансовые, и все прочие. И опять при этом внутри этой монополии первые лица формально могут меняться, как мы сегодня видим, может быть, технический президент. Вот. Но внутри себя они знают хорошо, кто главный. И проблема, которая сейчас стоит, это уход, как уйти от этой монополии, потому что монополия становится все более гибельной, и уже сам президент говорит, что вертикаль власти не работает. Вот, и последнее, так посмотришь, как они встречаются с разными группами, там, населения, бизнеса и так далее, видно, не работают. Они пытаются в нее вдохнуть какую-то жизнь, найти какой-то ресурс. Многие люди на это откликаются. Но я думаю, что это дело безнадежное, и вопрос в том, насколько наше общество быстро будет осознавать, что вся проблема в этой монополии. Пока она сохраняется... Значит, развитие обеспечить невозможно. А со временем будет даже и стабильность трудно обеспечивать.
Ну, мне кажется, сейчас, когда у нас каждый день что-то тонет, взрывается, падает, и кто-то убивается, и кого-то убивает, это уже трудно назвать стабильностью.
Да, потому что заблокировано развитие.
В Москве сейчас тоже какой-то военный склад горит в центре Москвы. И каждый день что-то происходит в таком роде. Юрий Николаевич, вопрос такой к вам. Вы же были сопредседателем межрегиональной депутатской группы. Той самой межрегиональной депутатской группы, которая, в общем-то, бросила вызов в свое время монополии КПСС на власть. Была первая политическая оппозиция после того, как ее разгромили в начале 20-х годов. Правильно? Более того, вы были одним из сопредседателей.
Да.
Наряду с Борисом Николаевичем, кто там еще был, Гарри Харитович Попов.
Сахаров.
Сахаров и...
Пальме.
И Пальме, да, эстонец.
Из Эстонии.
Из Эстонии, да. Вы тогда выдвинули и вы, и народ, и огромное общественное движение Бориса Николаевича. И тогда была надежда что у многих, в том числе у меня, что вот удастся, вот то, о чем говорил Игорь Моисеевич, что эту монополию, преемственность, передачу монопольной власти сломать и установить правила игры. Что было не так потом? Не та фигура, не та ситуация в стране, не было ясного понимания у вас, у Бориса Николаевича, у его сторонников. Что случилось?
Вот и то, и другое, и третье. И не та фигура, и не было достаточного понимания, и ситуация такая была, что вот как бы выбор возможных кандидатур и остановка на кандидатуре Ельцина, она была с самого начала ошибочной. И это и моя ошибка, и те, кто...
Вы тогда не отдавали отчета в этом?
Конечно, нет. Была некая надежда, но очень скоро, уже в ходе работы этого съезда, стало выясняться, что это была ошибка. Вот. И ошибка в том, что на этом съезде как раз происходил очевидный крен
съезде народных депутатов
тренд,
еще
да,
съезде, Россия, или еще даже СССР. Да.
Уже тогда наметился четко выраженный тренд. Вот, движение Горбачева навстречу вот тому самому агрессивно послушному большинству, которое определяло сущность этого съезда. А и это большинство, оно выражало, представляло интересы советской бюрократии, советского чиновничества. Но мы тогда, сейчас я про себя, конечно, говорю, мы не видели, что уже с середины 80-х годов происходило становление вот этой советской бюрократии не только в форме чиновничьего сословия, но и в форме собственников всего национального достояния Советского Союза. Это происходило с середины 80-х годов. И дальше развивались события в сторону все большего утверждения вот именно этого большинства, которое было на съезде, и которое потом воплотилось вот так, стало олицетворением этого большинства, стал Ельцин.
Как это олицетворением? Жертвой или лидером этого большинства?
Нет, лидером нет, но он, может быть, стал жертвой, но такой жертвой, которая как бы сделала жертвой это всю Россию. Вот в чем дело. Он как бы не выступал таким очевидным лидером, осознанным. Он не выражал на словах вот интересы, сокровенные желания, устремления, в том числе и устремления к монополизму, но он никак и не препятствовал, более того, он предпринял шаги, которые и на законодательном уровне, и на уровне претворения этих законов в жизнь способствовали, что это самое вот большинство, это самое чиновничество становилось уже и классом или сословием собственников, и в лице олигархов, и не только олигархов, уже во время Ельцина превратилось в господствующее сословие или класс России, который и до сих пор является правящим классом.
Игорь Моисеевич, правильно я понимаю, что речь идет о том, что при падении советской власти не было политической силы или, скажем так, коалиции политических сил, которые могли бы повести страну по другому пути, то есть могли бы не допустить вот этой монополизации со стороны исполнительной власти и затем раздачи собственности, собственно говоря, той элите, которая оказалась под крылом исполнительной власти, и в итоге монополизации. И, кстати, монополизация не только политической жизни, ведь произошла огромная монополизация уже, и экономики тоже.
90-е тоже. Это во многом так в обществе в целом, не только политических сил, но и в обществе в целом не было сил и не было даже ориентации на принципиально... Было антикоммунистическое настроение в широком сегменте общества, но не было ориентации на... Была ориентация на то, чтобы привести Ельцина к власти. И вот там Олег Басилашвили как-то уже много...
Была гигантская поддержка. Лет он спустя. В Москве тогда, по-моему, процентов 80-90.
Да, 90%. Да.
Это была сумасшедшая поддержка.
Привести к власти. И вот Басилашвили говорил, ну, наша задача была привести Ельцина к власти, и все. То есть о том, что это предполагает демократия, это все шло под лозунгами демократии, предполагает создание принципиально новых институтов, вот это сознание в обществе не было. Действительно, что это разделение властей. Вот. И поэтому вот после 91 года, после путча, Ельцину, кстати, не было переучреждено государство. Вот. Было сохранено, вот президент был выбран в Советском Союзе Ельцином в июне 91 года. Съезд народных депутатов был выбран в Советском Союзе. Съезд народных депутатов был заведомо неработоспособной конструкцией, но при этом ему принадлежала вся власть. Так и было записано, значит.
Там же по квотам по этим избирались профсоюзным,
молодежным,
академическим и так далее.
Вот. И государство не было учреждено. Сохранились вот эти два института, сформированные в советское время, вот, и были начаты реформы. Естественно, они столкнулись Вот и тот момент, если тогда шансы был, вот, Ельцину предлагали начать с выборов. Вот, а выборы, потом принятие новой конституции, а он не согласился, говорит, они меня не поддержат, этот съезд, депутаты на это не пойдут. И здесь я с Юрием Николаевичем согласен, в этом смысле он действительно пошел за большинством, за тем большинством, которое было в российском съезде. А дальше конфликт, когда две группы столкнулись, не за движение к демократии, не за восстание, а в борьбе за монополию.
Снова за монополию.
Снова за монополию. Вот это была борьба за монополию, кончилась она стрельбой в центре Москвы и Конституцией 93-го года, которая эту монополию санкционировала юридически.
По которой мы живем до сегодняшнего дня.
Это был первый... Поэтому вот эта нынешняя монополия путинская, она началась в 90-е годы. Она не была достроена. Значит, что для нее было создано? Была создана вот эта Конституция как юридическая рамка. Была президентская администрация создана, практически воспроизводившая по типу аппарат ЦК КПСС. Которая получила практически контроль над исполнительной властью. Но не было контроля над законодательной властью, не было контроля над СМИ, не было контроля над регионами, да. Не было контроля над бизнесом. Вот. И поэтому это была монополия.
Но не
ее основа,
не
но не достроена.
Не
она не стала корпорацией. Вот Путин ее достроил до корпорации. И теперь эта монополия, значит, ельцинский период в этом смысле был всего лишь переходным. Не нынешний период переходный, а ельцинский был переходный вот к этому путинскому. Потому что нельзя говорить, что ельцинская Россия была альтернативой путинской. Не может ранняя стадия, начальная стадия государства быть альтернативой более поздней стадии.
Куколка быть альтернативой бабочки, да?
Не может быть там, поэтому нелепо не просматривать как альтернативу там Сталину, Римскую республику как альтернативу Римской империи, Ивана Третьего как альтернативу Ивана Грозного и так далее. Это была начальная стадия неустойчивая, вот формирование этой монополии в ее нынешнем виде.
Коротко, Юрий Николаевич.
Дело в том, что вот тогда все не учли не только необходимость создания новых институтов и принципиально иной как бы модели соотношения власти и народа, но не учли еще и то, что представляет собой общество, и в каком оно было и находится в состоянии. То есть советская власть в смысле воздействия на умы, на представление, на ментальность людей сработала трагическим образом в сторону деградации вот этих качеств.
И работает до сих пор. Юрий Николаевич, мы сейчас прервемся на очень короткий перерыв и потом продолжим наш разговор.
Осторожная история 2. Лихие 90-е или время надежды. RTVI, агентство РИА Новости, фонд первого президента России Бориса Ельцина представляют программу «Лихие 90-е» или «Время надежд».
Ну вот, вспоминали мы сегодня уже Бориса Николаевича Ельцина неоднократно, и делаем мы эту программу действительно при участии и поддержке фонда Бориса Николаевича Ельцина. Я напоминаю, что мы обсуждаем сегодня тему «Преемственность власти, наследственная вертикаль» с вопросительным знаком. У меня два замечательных совершенно собеседника, мыслителя, с большой буквы, я бы сказал, это историк и политик Юрий Николаевич Афанасьев и историк-политолог Игорь Моисеевич Клямкин. Мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю, что вы нам можете писать ваши смс 970-45-45. Кстати, народ пишет, вот, например, пишет такие вещи, значит, не знаю, правда, нет, Дима из Екатеринбурга, такой слух, а может быть, не слух, что Владимир Александрович, были планы женить Бориса Ельцина-младшего на кронпринцессе Виктории Шведской, написал нам Дмитрий Екатеринбург. Значит, Нина, не знаю, откуда она, Юрий Николаевич, собственно говоря, продолжает тему, которую вы начали до перерыва, она пишет следующее. «Сегодня ясно, Путину власти уже 12 лет и, может, еще 12 лет. Прошу вас, скажите, почему Ельцин сделал именно такой выбор? Неужели только из безопасности?» И она же, спрашивает, вот то развитие событий, которое вы описывали до перерыва, было ли оно фатальным? Можно ли было его избежать? Иначе говоря, была ли история 90-х безальтернативной? Юрий Николаевич.
Вы вот то, что я начал, говоря о состоянии российского общества, да, и о психологии или психике людей того времени, о их ментальности, о их социальных ориентациях, ориентирах. С тех пор вся эта ситуация усугубилась в гораздо худшую сторону. И сегодня уже состояние России, если брать это состояние России как образ жизни и образ жизнеустройства, образ или способ мировидения, то это состояние России с этих точек зрения, оно характеризуется вот такими выражениями, больше даже, чем деградация. Это уже тут сами собой как бы требуются такие определения, как умирание, как энтропия. То есть, сами по себе очень страшные слова, но дело в том, что вот до такого состояния общество доведено рукотворно. Это не какое-то, как сказать, базово-неизменное состояние этого
общества. Не самораспад.
Это самораспад, но под влиянием определенных действий. Угу. Ведь дело в том, что общество до такого состояния довела эта власть. И эта власть его довела до такого состояния целой серии законодательных актов, целой серии конкретных действий, в том числе принятием и финансовых, и политических решений и так далее, что сегодня как бы главенствующими настроениями в этом обществе стали или проявлениями стали насилие и страх. Насилие и страх довели людей уже до, или ситуацию в целом до такого состояния, что жизнь этих людей превратилась в средство, в способ достижения чего-то, а не в нормальную жизнь как таковую. И что просто поразительно, именно в это состояние, то есть доведенное до такого предела, когда жизнь становится средством, то общество доведено усилиями той самой элиты, которой мы руками той самой элиты, о которых мы сегодня
сейчас. Мы сейчас говорим. Как раз с вами переключимся на эту элиту. Я задам вам один вопрос, может быть, два и три вопроса. Пока вот поддержка того, что вы говорите, вот Сергей из Тюмени буквально повторяет то, о чем вы оба говорили, вот Игорь Моисеевич говорил, он пишет так: путинская власть сейчас повторяет ошибку советских правителей, когда была монополия на путь развития страны. С тем самым фактически вас цитирует и солидаризируется. Сейчас давайте послушаем глаз народа. У нас есть партнер, это портал Superjob. Они каждую неделю по нашей просьбе делают всероссийский опрос, там почти 2000 опрошенных. Очень интересный был вопрос, очень интересные результаты, как раз связанные с нынешними элитами. Давайте послушаем итоги в исполнении Тихона Дзитко.
При выборе варианта ответа на вопрос, когда было проще попасть в российскую политическую элиту, в 90-е или в нулевые, участники опроса, проведенного порталом Superjob, похоже, не сомневались. 82% опрошенных ответили в 90-е. Для охранника из Санкт-Петербурга это очевидно появлением политических деятелей. Впрочем, его комментарий можно назвать как минимум малоубедительным. Именно в эти годы в политику пришли неизвестно откуда, Гавриил Попов, Собчак, Путин и другие, пишет он. Откуда, вполне известно. Многие Многие участники опроса объясняют свой выбор варианта ответа 90-е тем, что тогда было значительно больше свободы. Тогда было больше прав у людей, пишет ведущий специалист дела производства из Москвы. В начале 90-х можно было попасть куда угодно. Желание плюс интеллект плюс наглость. Это уже энергетик из подмосковных Люберец. А ассистент маркетолога из Воронежа комментирует: в 90-е в любую элиту проще было попасть, а сейчас куда-нибудь попасть бы. Бухгалтер из Вологды считает, что проще попасть в политическую элиту в России было в нулевые годы. Он пишет: в 90-е была еще не до конца сформированная политическая система в стране. Политический штат был прежде всего из тех, кто успел после развала Союза схватиться за чью-то мохнатую руку. Теперь попасть вверха, пожалуй, проще. Впрочем, таких, как последний комментатор, среди опрошенных меньшинство. Лишь 18% считает, что проще попасть в политическую элиту было в нулевые годы.
Ну вот очень интересные данные, на мой взгляд. Я не помню, чтобы кто-то такой вопрос задавал. Выборка большая. Совершенно очевидно, мы можем видеть, что элита закрылась. То есть, если в 90-е годы, а уж я не говорю про 80-е, когда были ваши съезды, когда потрясающее, то есть, созвездие вышло политиков, сотни ярких политиков вышло в один момент на арену, сейчас элита закрылась. Видите, 82% говорит, что пробиться невозможно или очень трудно. Вот вопрос такой, просто я пытаюсь сам понять, может быть, вы мне ответите, я обоим задаю вопрос, начнем с Игоря Моисеевича, вот раз по очереди. Игорь Моисеевич, как бы вы, эту, вот это что такое вообще, что нами правит? Это бюрократическая элита, это министры-капиталисты, это силовики-олигархи, это жулики-коррупционеры. Есть какое-то научное или, по крайней мере, гипотетическое определение той элиты, которая нами правит, и есть ли аналоги в мире? Ну, а никто?
Это элита, это бюрократия, сращенная с крупным бизнесом.
Так.
Вот. Я думаю, более точно я не могу это определить.
На что это похоже больше всего?
На что это похоже? Может быть, это похоже там, на какие-то компрадорские режимы в каких-то странах третьего мира, но при этом эти страны не имеют державных амбиций, они не являются ядерными державами. То есть это вот такая...
То есть среди великих держав... Это
среди великих,
да?
держав сегодня это так, такой нет. Значит, они все из этого состояния вышли после Второй мировой войны уже. Таких нет. Значит, но я бы, Владимир Александрович, все-таки хотел, чтобы наш разговор коснулся и того, как выходить из этого состояния.
Давайте мы сейчас попросим Юрия Николаевича. Может быть, он поспорит с вашим определением.
Нет, я не буду спорить, да. Я просто дополню. Мне кажется, что вот если вы, Владимир Александрович, задаете вопрос, как можно определить вот эту элиту с точки зрения того, олицетворением чего, каких, так сказать, тенденций, сил, способов правления она собой представляет, то, мне кажется, в современной элите сочетаются две самые очень разные формы государственного правления, если можно так сказать, патримониальная и корпоративная.
Да.
То есть патримониальная уходит чуть ли не в родовой строй, и очень далекие
времена... Боярство?
Да. Это
кто у нас, Сечин, боярин?
Это все. Почему?
Столбовой.
Это отношение к стране, как к собственной
вотчине. Как к вотчине.
Да.
И, соответственно, к людям, как к людишкам и холопам, да?
Естественно, да. Это вот одна... То есть, как бы принимают решения, распоряжаются, осуществляют какие-то действия внутренние.
Ну, вот сейчас расширяют Москву, не спросив тех, кто
абсолютно
там живет, там же есть муниципалитеты, люди
никогда
какие-то.
Никогда ни о чем не принимая любые
очень
решения.
На
самые
решения.
Крупные решения там о войне и мире даже, о том, с кем дружить, в каком направлении развиваться даже. Никто они никогда не об этом ничего не спрашивали. Это и есть правление как вот собственной вотчины и распоряжаться.
Ну да, в Москве пожаловали, поместье огромное.
И то же самое, когда распоряжаются миллиардами и триллионами, куда их направить? То ли на что-то, то ли в офшоры, то ли на собственные счета. Это ведь они тоже решения все принимают. И это и чистой воды патримониальные вотчины. Вот. А корпоративные, государства. Это тоже, прежде всего, замкнутая, закрытая структура, состоящая из своих.
Из своих, да.
И которая действует, живет, развивается или, наоборот, загибается по внутренним самими собой установленными правилами. Вот сочетание, мне кажется, корпорация – это нечто современное, это некий модерн, да, и вотчинный характер.
Слушай, но мафиозные корпорации, насколько я помню, в средние века уходят. Так что это может быть не такая уж современная вещь.
Дело в том, что
каморра и прочее.
Мафиозности – это ведь тоже клановость, это тоже родственное отношение изначально, да. И это такая корпоративность, она также почти как и вотчинность. Ну, стара, но как бы расцвела, утвердилась вот эта вот корпоративная сущность государственного устройства в последнее время. Причем эта корпорация имеется в виду и международная. Вот глобализация здесь тоже присутствует, потому что наше корпоративное устройство вплетено, очень сильно вплетено и в мафиозные наркокорпорации, и не только наркокорпорации, все, что в этом смысле делается вот, преступного, скрытого, тайного, это все присутствует, и никакому обществу, никакому населению это неизвестно. То есть современная элита, она как бы воплотила в себе и олицетворяет худшие свойства вот этих вот избрания и сильных мира сего, которые нарабатывала в том числе и русская история наша на протяжении почти тысяч лет.
Это закономерный результат последних 20-30 лет?
В том-то и дело, что вот эти вот итоги, с одной стороны, умирание общества, нарастающая энтропия, деградация моральная, нравственная, расцвет наркомании, алкоголизма, проституции и так далее. С другой стороны, вот эта вот замкнутость, несменяемость элиты, ведь они все сделали для того, чтобы оставаться вечными. Да? Все законы, там, возьмите вы о выборах, о политических партиях.
Ну да, все на монополию.
Все нацелено
на монополию.
Не только на монополию, а еще и на то, чтобы, как бы вторая сторона медали этой, чтобы лишить общество, население права участия
любых рычагов
в хозяйственной жизни, в бизнесе,
в политической
жизни,
в медиа жизни.
И это обставлено настолько мощно и здорово на глаза у всех. Но именно это сделало вот это общество таким, которое подвержено каждодневному бытовом уровне насилию. И отсюда страх постоянный, который сопровождает буквально всех, кто хоть чуточку...
Ну, это мы на своей шкуре испытываем постоянно, когда делаем какие-то акции протеста 31 числа, когда целые полки уезжают, оцепляются центры городов, стоят собаки, привязанные к столбам, лают овчарки.
Малым бизнесом
как в концлагере
нельзя заняться, потому что тут обязательно тысячи разных, так сказать, сил, структур к тебе являются, и человек должен думать.
То есть это не бюрократический какой-то перегиб, а это важнейшее проявление системы монополии и огораживания.
И итог вот этого, может быть, много сотлетнего монополизма, несменяемости, самодержавия и самовластия. То есть вот это самовластие сейчас, оно доведено уже, так сказать, до предельного уровня, в смысле, что самовластие как волящая себя воля. Ничего другого, ни закон, ни интересы чьи-то, да, ни какие-то иные традиции, а только волящая себя воля.
Игорь Васильевич, вот вы уже начали там нам говорить, что с этим делать. Я хочу еще одну тему ввести, очень интересную. Вот 20 июня вышел журнал New Times, номер 21. Там была замечательный совершенно материал под названием «Все лучшее детям». Любой желающий может найти его в интернете. Оказалось, что у нас подрастают дети, дети подрастают у тех, у той корпорации, у ее лидеров, о которых сегодня только что говорил Юрий Николаевич, и вы говорили. Вот смотрим, значит, сын Александра Жукова, Петр Жуков, значит, в бизнесе. Сергей Иванов имеет двух детей. Один во Внешэкономбанке, другой глава правления группы «Согаз». Сын Юрия Трутнева, Дмитрий Трутнев, 28 лет, член совета директоров АКБ, т.т. У Виктора Христенко есть дочечка Юлия. Виктор Зубков породнился с Анатолием Сердюковым через дочку 41-летнюю Юлию Сердюкову. У Игоря Сечина Инга Сечина, значит, работала перед декретом в «Сургутнефтегазе». У Игоря Левитина, у Валентины Матвиенко сын Сергей Матвиенко, 38 лет, долларовый миллиардер. У Владимира Якунина сын, 33 года, руководитель отделения какой-то инвестиционной компании. И еще один сын. У Андрея Мурова, у Александра Бортникова, директора ФСБ, который должен как бы следить за законностью и непредвзятостью, 37 лет, председатель правления ОАО «Банк ВТБ Северо-Запад». Поэтому и говорят, все лучшее детям. Не наблюдаем ли мы процесс, собственно говоря, не просто сначала власть монополия, потом захват контроля над экономикой, потом приватизация активов, потом подросли дети. Не получится ли так, что через 5-7 лет эти замечательные люди окажутся у нас министрами, премьер-министрами, вице-премьерами, то есть станут уже следующим поколением той же самой бюрократической бизнесовой элиты, которая, собственно говоря, и держит сегодня страну. Игорь Васильевич.
Если мы будем на манер 80-х годов только описывать эту элиту, как описывали в критическом плане 80-е годы, то точно все будет так, как вы говорите. Вот. Меня гораздо больше беспокоит то, что нет альтернативных системных проектов. Значит, их нет, власти, понятно, нет, она заинтересована в сохранении этой системы, но пытается ее как-то динамизировать, какой-то импульс движения сообщить. Значит, но и тех, кто называет себя оппозицией, я тоже не вижу таких целеполаганий, таких проектов. Да, говорится о том, что вот нужны свободные выборы, нужен суд другой, нужны СМИ другие и так далее. Но это как-то проговаривается опять на уровне общих лозунгов, за которыми, значит, когда начинаешь думать, непонятно, что стоит. Свободные, честные выборы. Вот при сохранении системы этой монополии свободные, честные выборы будут борьбой за монополию. И та, если вдруг, конечно, это нынешняя власть все сделает, чтобы их не отдаст, но та, которая придет, это будет сила, захватившая монопольную власть, захватившая эту систему. И когда я, и если я вот у политических сил не вижу, когда они ничего не говорят, скажем, про нашу Конституцию, которая узаконивает эту монополию, если нет речи о том, о проектах ее изменения, то, значит, все эти силы, они находятся внутри системы и претендуют или на ее перехват, на ее захват на свободных выборах, или на то, чтобы занять в ней угол в виде 7%. Но опять, вот как, значит, нынешняя партия «Правое дело», которая говорит, мы даже не оппозиция, вот, значит, на что они претендуют. Значит, это такая-то... Вот если общество и политические силы оппозиционные не осознают это как проблему, проблему альтернативности системного характера, то мы по-прежнему будем рассказывать о том, какая ужасная эта элита, с этим трудно спорить, вот какая ужасная эта власть, вот как она наследует там 500-летнюю нашу историю. Ну, один раз мы уже в 80-е годы это проделали. Вот шли с этим... Значит, ну, пришли, тогда, правда, говорили, тогда говорили власть Ельцину, вот, а сейчас даже уже этого не говорим.
Мы сейчас, Юрий Николаевич, сейчас вы ответите на этот вопрос, а я хочу запустить голосование. Значит, голосование у нас всегда провокационное. Значит, в этот раз я вопрос такой придумал. Вот мы описали эту элиту, но она наша. Они у нас министры, губернаторы, мэры, некоторых даже еще избирают мэров, хотя почти все выборы поотменяли. Вопрос такой. Я обращаюсь лично к каждому, кто нас сейчас слушает. Дорогие друзья, где бы вы ни были, дома, в машине, в пробке, вопрос такой. Признаете ли вы лично нынешнюю российскую элиту легитимной. Если вы признаете нынешнюю российскую элиту легитимной, то звоните 660-0664. Если вы не признаете нынешнюю российскую элиту легитимной, то есть законной, справедливой, звоните 660-0665. Запускаю голосование.
Начался подсчет ваших голосов.
Повторяю вопрос. Считаете ли вы нынешнюю, признаете ли вы нынешнюю российскую элиту легитимной? Зависло у нас голосование, сейчас попробуем перезапустить. Значит, еще раз попробуем. Нет, зависло. Юрий Николаевич, начинайте отвечать. Ну, если получится, то
просто,
мы проведем голосование.
Хотел бы,
да.
Как бы продолжить, да. Вот то, что говорил Игорь, относительно этой проблемы. Почему нет альтернативной стратегии, которая вот вроде бы как опрашивает само собой. Мне кажется, все дело тут в том, что, опять же, что ведь усилиями вот именно этой элиты большая часть населения, подавляющая часть населения вогнали в состояние эскапизма, то есть ухода, бегства от реальности и замыкания каждого какое-то свое дело, у кого-то семья, у кого-то какой-то бизнес, даже вот тот бизнес, который, так сказать, вот обволакивается массой несправедливостью, кто-то взял курс на за границу, ведь посмотрите, сколько людей готовых выехать за границу из России.
Среди молодежи 70%.
Вот, вот вы понимаете, да, это тоже...
Кстати, идет голосование, еще раз очень коротко, если вы признаете нынешнюю российскую элиту легитимной 660-0664, если не признаете 660-0665, у вас еще есть немножко времени проголосовать, Юрий Николаевич.
Да, то есть большинство населения в состоянии эскапизма и замкнутости в каких-то собственных интересах. И это не потому, что вот свойства, качества людей именно таковы, а это результат вот того самого массового насилия, устрашения, которое осуществлялось в течение всех этих последних десятилетий. Остается какая-то часть людей, которая называет себя оппозицией. Ну, вот я добавляю при этом...
Юрий Николаевич, я очень-то надеюсь, что мы продолжим этот разговор. Я просто хочу...
Результат.
Результат абсолютно предсказанный Клямкиным. Yeah. Вот он его предсказал абсолютно точно. Он сказал, будет... Только он даже еще ошибся.
92, я сказал.
Был оптимистичен. Да, 96% людей вообще на дух не признают нынешнюю элиту справедливой, законной, легитимной. И только 10 человек или 4%, видимо, как раз к ней принадлежащие, считают, что она легитимна. Спасибо вам. До встречи через неделю.
Лихие 90-е или время надежд.